Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории. Рассказываем мы сегодня, как всегда, по понедельникам в этом часе на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Мы — это ведущие Радио «Вера», мои дорогие коллеги. Анна Леонтьева, привет.
Добрый вечер.
Кира Лаврентьева, привет.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан, и наш сегодняшний гость — протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напомню, что «Светлые истории» — это одна из немногих программ на Радио «Вера», которые можно не только слушать, но и смотреть на наших аккаунтах, во всех социальных сетях, где мы присутствуем, и на сайте radiovera.ru. Дорогие друзья, пожалуйста, мы приглашаем вас подсмотреть за тем, что происходит в студии, и оставляйте ваши комментарии, ваши истории. Делитесь ими, может быть, на какие-то воспоминания или размышления вас наведет то, что вы услышите в программе. Пишите комментарии не только в Ютубе, но и во ВКонтакте, и в Рутубе. Нам там их тоже очень хочется читать, и иногда проще читать, чем в Ютубе, который сегодня медленно работает. Ну и тема наша сегодняшняя замечательная. Мы ее обозначили так: «Блаженны милостивые». Истории про людей, которые оказали милость, прощение в какой-то ситуации, где, казалось бы, по всем таким человеческим разумениям было бы логичнее встать в стойку. Но они вот поступили по Евангелию, и это дало какие-то всходы, какие-то важные результаты. Вот на эту тему мы сегодня поговорим. Почему Кира, Саня так на меня смотрят?
Как потому будто что бы ты так развил эту тему, что мы теперь не знаем вообще, как туда попасть.
Мыслительный процесс у нас на лице просто.
Да, просто мыслительный процесс.
Отец Александр чувствует себя уверенно в этой теме, потому что сам отец Александр ее нам и предложил. Отче, вам слово.
Да. Но, вы знаете, всякий духовный процесс такой внутренний. Вот, и внешне, может быть, это, может быть, нету такого такой фееричности, что ли, да? А внутренний, зато это бывает такое, что люди приходят к очень такой хорошей жизни, когда с ними это случается, они по-христиански на это все реагируют. У меня была такая очень коротенькая история, мне один муж рассказал. Там муж-жена, вот муж мне рассказала из одной семьи. Как-то они с женою уже вечером, уже детей уложили, там просто семья, многодетная семья, и стали разговаривать. И как-то так, слово за слово, там уж неизвестно, кто там был больше виноват, жена выдала такую длинную тираду, минут на 10 обвинений. Вот, очень жестких обвинений, очень таких обвинений, которые ну, только жена может сказать мужу, когда вот она его знает. Там,
то точно что... знает.
Точно, да.
Куда направить огонь критики?
Да, да, вот так, да. Здоровой критики.
Здоровой, конструктивной, полезной критики, направленной на исправление ближнего.
Конечно. Вот, ну там жена как-то она...
Очень
вот,
узнаваемая.
Она уже была, как мне муж рассказывал, уже она, что-то ее муж как-то вниманием обидел уже до этого, там, во время ужина, там. Она была, почва была подготовлена. Ну, и он тут немножко добавил уже, так сказать, попозже. Ну, и получил, соответственно, что заслужил. Вот, и это было совершенно... Вот совершенно, вот, ну, как бы не совсем справедливо. Ну, в принципе, все достойны критики, в принципе, любая критика в какой-то степени справедлива. Но здесь как-то вот было, как-то вот мне не совсем вот так мужу показалось. Вот, и он начал, пока, когда жена, поскольку у него было долгое время подумать, это минут 10 длилось, вот эта тирада, так сказать, мог бы, он мог о чем угодно подумать, он думал. Вот, и тут, и сначала ему хотелось, как понятная, так и естественная, так сказать, реакция, оправдаться и выдать свою порцию здоровой критики. Совершенно такое, знаете, вот для исправления ближнего своего.
Да. Вот. Как мы это любим.
Да. Ну, и понятно, что вот ситуация, это, наверное, кончилась бы таким, ну, каким-то конфликтом серьезным. Потому что там была как-то вот женщина за живое задета, ну, и потом, конечно, мужина тоже за живое задела. Вот. Но он говорит, вдруг мне пришла в голову мысль. даже не мысль, это же было не то, что, как он говорит, мысль такая, знаете, вот, ну, как тут эти размышления, там, эти доводы, а просто как чувство такое вдруг. И он вместо того, чтобы начать оправдываться, он сказал ей: «Дорогая, как ты права».
О, какой молодец.
Женщина. Святые среди нас.
А вот реакция у жены была прям так же, как у женщин-ведущих. Она, знаете, как это, вот человек вот дрался, он ударил в поддых, и он сразу раз сник. Он тоже сникл, говорит: «А ты правду это говоришь?»
Вот, я хотел как раз узнать, а какая была реакция, потому что я воображаю себе себя, которая может сказать: «Дорогая, как ты права».
Это будет тяжелейшая ирония.
Будет еще хуже, чем все сказанное до этого.
А и мужу как-то удалось, этому мужу.
Это же надо куда-то от сердца искренне сказать.
Еще достаточно молодого человека, кстати говоря. Ну, как там, вот там, или 35, наверное, тогда было. Вот он сказал: «Да». И он даже не стал там, как бы, вот здесь ты так вот мерко подметил, здесь ты метко подметил, он не стал это. Он,
не конкретизировал.
А он как-то ответил «да». И уже там чуть не слезы навернулись на глазах, и она стала просить прощения.
Молодец. Муж.
Хорошая история. Да, хорошая история, поучительная.
Правда, Потеряковая такая.
Да, но вот это в жизни бывает. Все, что в Потеряках написано, в «Житиях святых», все в жизни есть.
Да.
По всей полноте сейчас тоже.
Это все не выдумали.
Да, все не выдумали.
Ой, чудесно, слушайте. Если бы, наверное, мужья так могли всегда отвечать, то как
в доме был бы мир.
Все были исчерпаны сразу же.
Самое главное — ответить искренне.
Ну, конечно.
Потому что даже ведь...
Это смириться надо до предела.
Да, потому конечно. Что даже хорошие слова, даже можно очень попытаться их произнести искренне, а внутренне иметь в виду выиграть в этом конфликте. То есть я сейчас как бы буду тебя побеждать тем, что я у тебя попрошу прощения, я вообще еще молодец, вот, а вот, но в этом не будет любви.
Да, в этом любви не будет. Понимаете, когда есть любовь, это очень сильно действует на любого человека, верующего, неверующего. А можно еще маленькую историю рассказать?
Нужно.
Да, вот прямо вот на эту тему.
Да.
Вот. Тоже, да, уже со мной случилось, просто сейчас вспомнил, когда сказали вот это. Я был тогда еще даже не крещенным человеком. И, в общем, неверующим, наверное, даже, Бог, наверное, не верил. Вот, но как-то уже что-то такое у меня бродило. И вот я очень фанатично занимался каратэ, ехал с тренировки. И ко мне подсели 4 парня. Это был уже поздно вечер, наверное, 10:30-11 вечера. Пока там я издалеко ехал домой, там час, наверное. Они стали ко мне цепляться. Они, ребят, были с Казани. Это был какой-то 87-й год, типа это 88-й. И вот ясно, они хотели с нами подраться. Это было ясно, они даже не скрывали. Вот. И я, значит, ну, я боец, я ехал с тренировки, я только что спарринговался. Я, значит, сейчас я отпрыгну к той двери поезда, я в поезде сидел, в метро, стану, чтобы спина была защищена, да, и, ну, а дальше четверо, ну, что, ну, ладно, как-нибудь тогда отмахаемся. Вот я уже, так сказать, уже приготовился прыгнуть в ту сторону, ну, вагон был практически пустой, вот, чтобы вот начать драться, а тут меня что-то перещелкнуло, совершенно для меня неожиданно. Я не помню, что им говорил, ну, смысл такой: а зачем это надо, зачем к ним пристали? И вот, в принципе, если бы я по-другому сказал бы, со страхом, я совсем не боялся, или с каким-то издевкой, или там еще что-то, наверное, бы не подействовал бы. Она этим кончилась. Буквально через минуту после того, как я с ним заговорил. Они стали просить прощения. Он говорит: мы пришли бить москвичей, из Казани приехали. Вот хороший парень, прости нас.
Ничего себе.
Это было... Я был поражен даже тогда. Вот, наверное, это являлось, явилось таким не из отправных точек моего церковления, вот это внутренний перелом.
Сказать, это
да, внутренний перелом, когда я почувствовал, а что-то вот кроме вот этого кулаков-то еще что-то есть, материального, да, так сказать, материальных доказательств. Что-то еще, что я их победил. Вот вы просто начали говорить про побеждение. Я их победил. Но это надо вот внутренне чувствовать страха, с одной стороны, потому что если страх, это начинаешь лебезить, то это, конечно, тебя только побьют. И в то же время... к ним не говорить и не чувствовать. А дальше слова — это уже не важно.
И ходить на тренировки.
Да.
Чтобы страха не было.
Вы знаете, наверное, можно было бы без тренировок. Они как-то не пригодились. Вот.
Страха-то не было.
Да, вы чувствовали, что вы можете дать отпор. Поэтому и не было страха.
Может быть, да. Но дело в том, что их было четверо, не факт, что я им смог отдать отпор. Я не был таким каратистом, знаете, как Брюс Ли, да, там, ползал, разметал. Вот. Возможно, они меня побили бы. Вот. Может, они тоже были каратисты, кстати говоря, кто его знает. Вот, поэтому, но вот тут важно не вот это внешнее обстоятельство, а вот этот момент, почему они из агрессии, то есть изначально, то есть вот просто вот, они вдруг поменялись на 180 градусов. Притом, мы не 40, я не 40, они там еще, так сказать, то есть тут нет такого, знаете, там кто-то там запах какие-то вспомнил. Нет, ничего. Просто это вот такая христианская любовь в чистом виде. Вот это мелькнула какая-то искра, они ее почувствовали. Им стало стыдно. А мне это было просто дар Божий, потому что я совершенно вот ничего, я в Евангелии в руках не держал, с какой-то там заповеди.
Ну, а сколько мы читали истории про вот гонение на церковь, да, когда священник попадал там в камеру к яростным уголовникам, очень таким опасным, и в результате как бы они его слушали, и, так сказать...
Да, да.
Светлые истории.
Светлые истории. Мы сегодня рассказываем на волнах Радио Вера, как обычно в этом часе по понедельникам. В студии мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева, я Константин Мацан и наш сегодняшний гость, священник протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Ань, ну раз ты слово уже взяла...
Раз уж, да.
Раз уж не смогла не отреагировать тебе и...
Водить.
Наверное, сказать тебе карты водить. В руки
не
как-то
водить,
на
да?
нашем не радио нехорошо, но тебе вот ветер в спину.
Слушайте, ну, я вспомнила такой эпизод. Я уже тут рассказывала про свою дорогую учительницу английского, детскую писательницу, которую звали мы все Светланочка. Вот, это была какая-то... Она была не такая, не церковная, строго говоря, в те годы, это еще мне было 16, но это было давно, не буду говорить, когда, но она была каким-то для нас знаковым, необыкновенным человеком, таким вот христианском смысле этого слова, вот, и во многом она нас воспитала, сделала, вот, и когда мы к ней приходили, это самое главное, что она нас всегда очень внимательно выслушивала. Мы еще были, в общем-то, маленькие, ничего такого интересного ей рассказать не могли. Она выслушивала, задавала вопросы, сияла как-то нам навстречу, мы понимали свою значимость, что такая вот писательница детская, такая замечательная Светланочка и так нас слушает. И вот когда она нас дослушивала, вот эту всю историю, то в конце она подытоживала, в общем-то, довольно так однообразно. Она, например, говорила, ну, главное, надо любить. И если ей казалось, что мы что-то там неправильно сделали, она спрашивала, а что ты сделал для того, чтобы была любовь? И этот вопрос абсолютно вот как бы развеивал какие-то вот такие агрессивные какие-то мысли, да, обиженные, агрессивные. И еще она говорила тоже фразу, которая может показаться очень банальной. Главное – не обижать и не обижаться. И знаете, очень много лет прошло, и я думаю, что вот это вот этой фразой можно исчерпать, в общем, тему такого духовного роста «не обижать и не обижаться». Вот, и сейчас я вспоминаю о Светланочке. Вот, но я хотела, знаете, повернуть эту тему очень немножко другой стороной. Я уже рассказывала тоже в наших светлых историях про свою родственницу, которая была очень тяжелый характер, тяжелейший, и когда ты ее навещал, ты обязательно был, ну, должен был готов быть, что вот что-то тебе такое скажут, что ты потом будешь долго заживать. Вот. И как я к ней пришла, собственно, ее пожалела, когда она показала мне свою карточку в детстве, фотокарточку в детстве. Такая маленькая девочка белобрысая. Я знала, сколько ей всяких горестей уж, ну, выпало на ее долю. И вот моя родственница отошла ко Господу, слава Богу, причащалась, исповедовалась в последнее время, очень страдала. Я думаю, что за такие страдания просто уже как бы Господь это все ее помилует. И вообще, знаете, очень странно, я с ней в последнее время очень мало общалась, только по телефону. У меня было вот в этот момент такое ощущение, что душа, она такая, как ребенок. Вот, вот такая старенькая-старенькая бабушка, больная онкологией, и вышла из нее вот эта вот девочка. Как будто... Ну вот у меня был... Просто это, может быть, просто я себя как-то так поднакрутила, но вот у меня было такое острое ощущение. И я вот мысленно говорила, я тебя люблю, этой девочке. И, знаете, ну я очень плакала. И прям очень плакала, хотя вот уже не было связано. Большой кусок моей жизни был связан с ней, но вот так вот, какой-то такой потери, что ли. И я вспомнила одну очень важную вещь, которую мне рассказала моя мудрая подруга, православный психолог. Мне кажется, о ней важно рассказать, потому что... Почему мы плачем, когда уходит человек? Ну, вообще обычно о том, что мы больше вот в этой жизни с ним не встретимся. Но есть еще один очень тонкий момент, почему мы плачем. Мы плачем обо всем, что для него не сделали.
Именно.
А обо всем, обо всех моментах, где мы его обидели. И это, знаете, она сказала, это такой плач, который не нужно нести вот на исцеление, потому что это плачет наша совесть. И если мы начнем, ну, как-то вот, знаете, вот это вот оптимизму, оптимизму, только бы вот не плакать, да? Нет, это очень, это самый горький, наверное, плач, да, когда вот человек уже ушел, и ты уже для него всего этого не сделал, или ты его обидел, вот. Но это очень полезный для души, вот слезы такие очень
очистительные,
нужные. То есть если от них вообще отказаться и как-то вот загладить это место, то и совесть как-то не будет развиваться. Вот. Вот такая вот интересная штука. Вот. А я хотела рассказать, на самом деле, такую историю про своего мужа, про своего покойного мужа. Значит, как-то раз он очень рано вставал, очень много работал, и вот как-то раз я пришла поздно в нашу спальню, и очень шумно как-то, видимо, себя повела, и он проснулся, и сквозь сон на меня накричал. Я такая легла, обида у меня была страшная, ну, то есть я просто вот легла и не могла заснуть от этой обиды. Я думала, как, когда вот он проснется, ну, сейчас-то я не буду, но когда он проснется, ну, он у меня вообще...
Попляшет.
Он у меня, да, я скажу все, что о нем думаю, да. Вот, я проснулась позже, чем муж. Муж уже уехал на работу, и у меня такая около кровати всегда, ну, видите, я с тетрадками хожу по жизни. У меня лежала такая тетрадка, куда я свои мысли записывала. И в этой тетрадке почерком мужа было написано: «Малыш, прости, наверное, мне приснился дурной сон. Обещаю тебе, что всю оставшуюся жизнь я буду говорить шепотом». И вот эта записка, представляете, она, я недавно на нее толкнулась, и это было просто... Вот так умел сказать мой муж.
У нас сегодня программа «Святые среди нас».
Точно.
Да.
Да, спасибо. Но единственное, что я вот насчет совести и плача, тут обязательно надо к Богу обратиться. Если ты чувствуешь вину... Надо, она может подавить
тоску,
человека.
Может,
да, в тоску, да, да, уныние. Да. Потому что все, да, уже ничего не изменишь. Да. Вот это вся моя вина,
да,
и никак не искупишь,
отчаянно.
Потому что он ушел, я ничего могу сделать. Вот надо обратиться к Богу, тогда будет вера в вечную жизнь.
Ага.
А ты можешь помолиться за человека и вернуть его через молитву за покой его души.
Да.
Все долги, ну там какие-то,
да,
долги, да?
Да, да.
Вот. И ты будешь видеть выход, что да, ты сделал плохо, но ты станешь лучше.
Ну, это вот у Антония Сурожского, да, как вот у него эпизод, когда он сказал, просто попросите прощения уже ушедшего человека, вот попросите прощения.
Ну,
да.
Тут важно еще и к живым начать относиться нормально, потому что мы имеем привычку очень плакать по умершим,
да,
и по своей вине вот этой вот перед умершими, а к тем живым, которые остались, относимся также спустя рукава, ну, они живые, что уж, тот-то умер, вот я по нему плачу, а вот эти живые, которые ждут моей любви, любви, моего тепла, они так и не могут дождаться, потому что я все плачу по ушедшему человеку.
Но
то
я есть с тобой тоже есть момент. Не соглашусь. Знаешь, вот когда человек уходит, вот открывается вот эта дверка, из нее такой проливается
абсолютно
какой-то свет,
конечно,
да. И ты...
люди иногда воцерковляются в этот момент.
Да, да, да. И ты как бы остаешься вот со своими этими проблемами, которые тебе казались очень серьезными, да, и они становятся очень мелкими.
Конечно.
И со своими обидами вот да, к живущим, они тоже становятся очень мелкими. Какое-то
да,
время этот свет, он еще как-то заливает твою жизнь. Mm-hmm. Потом, конечно, люди не могут постоянно жить в очень острых чувствах. Они опять как-то остывают, опять mm-hmm. начинают там
обижаться. Я вот как раз думал, что...
обижаться.
Ну, в другом смысле про острые чувства, что вот такие истории, как ты рассказала про своего мужа, они очень мило заканчиваются иногда. Вот ну, он ушел с утра на работу,
mm-hmm.
и думаешь, или она ушла куда-то, и ты думаешь, ну, сейчас вот вечером вот там она вернется или он вернется, ну, вот мы поговорим. Вечером что-то пришли, дети спать лечь, уже сил нет, сейчас уже сил нет ругаться, завтра поругаемся, хорошо, давай завтра поругаемся, да. С утра опять дела, и так уже как-то, может, уже и не ругаться уже, уже можно как-то уже проехали, все, поехали дальше, иногда просто время нужно.
Я помню, Виктор Ефимович, покойный папочка мой, если я что-то натворю крайне ужасное, он мне звонил с работы на домашний телефон, еще не было никаких сотовых, и говорил: «Кира, вечером будет разговор с своим вот этим низким». Вы понимаете, что со мной это вечер происходит?
Ты трепетала,
это ужас. И вечером я понимала, что разговора как бы не будет. То есть он очень часто просто меня прощал. Но вот это вот вечером будет разговор, ты целый день там просто не знаешь, что говорить, о чем будет разговор. И готовишь речи, в общем, само по себе уже наказание.
Я у какого-то психолога... какого-то психолога слышал такую... вещь, что мы часто затеваем выяснение отношений вот перед сном.
На вечер это нельзя.
Не
делать
на вечер,
да.
Перед, уже все, да, уже свет выключили,
нельзя
уже спать легли.
С этим,
вот,
да.
И вроде бы как бы не зайдет солнце в гневе вашем, но вот начинать вот выяснять отношения сейчас, это тоже, особенно когда второй не настроен, тоже такая история, как бы манипулятивная, это табу, вот, говорит психолог. Нельзя, да, человеку нельзя поспать. Он, у меня был такой случай, что я очень хотел поругаться, что-то так, что-то спрашиваю, что-то такая, что-то там, там, вот так, как бы там, как ты смело, условно говоря. Вот, мне отвечают: слушай, я сейчас сил нет, давай завтра. Завтра мне же не нужно будет уже это ругаться.
Завтра я отойду.
Завтра другие планы.
Вдруг, да, не дай бог.
Ну вот, кстати, я хотел еще заметить, что вот этот про острота, которую в этот момент... Вот не зря люди воцерковляются, потому что что-то такое, знаете, вот совесть пробила, и Господь вошел в душу. Вот ее можно сохранить как раз через духовную жизнь, через молитву.
Да, да.
И, то есть, это вот если я ничего не делаю, да, она советна, нет, и все.
Да,
люди иногда, кстати
да.
говоря, воцерковляются на пике там смерти близкого, потом расцерковляются потихоньку.
Да, кстати, вот. Так тоже знаю такие ситуации.
А вот если человек схватился, вот это почувствовал, совесть-то есть, и начал через молитву с ней работать, ну, так, грубо сказать, то вот этого затухания уже не будет такого.
Да, это вы хорошо сказали. Про обиду, знаете, я интересную вещь поняла, когда стала жить ну, вот на два города, в Москве и в маленьком уездном городочке, вот где муж живет. И там, когда ты идешь на прогулку, то ты обязательно встречаешь в среднем 3-4 людей. Если ты хочешь дойти там на озеро, например, то ты говоришь: знаете, мне очень нужно поработать сейчас, ну, чтобы вот со всеми не обсудить все подробности жизни. И там, как поет мой друг Паша Яковлев, люди попроще, почище вода. Там каждый продавец знает, какой ты любишь кофе, вино, колбасу, и ты, в общем, как бы нечего скрывать. Но когда я туда приехала, я все-таки еще такая... как про себя плохо-то не сказать, но сказать правду.
Да говори уж как есть.
Что-то кому-то я там какие-то свои суждения высказала, понимаете? Ну, там вот что я думаю, что вот об этой ситуации, об этой. Как бы я не поняла, что в таком маленьком городе я с этим буду жить все время, понимаете?
С каждым своим
словом. То есть это такой мини-мир, да, и мне пришлось очень потом попотеть, чтобы эти люди меня просто простили, на меня не обижались. Потому что жить вот в этом, вот на таком расстоянии, когда от дома до дома там максимум 10 минут на велосипеде, нельзя.
Понимаете? Как слово наше отзовется.
Как муж говорит, что около озера надо думать только добрые мысли, потому что она их очень усиливает. Вот, ну, это так, конечно, шутка, но вот такие вот маленькие уездные города нам учат нас просто вот как-то...
Может быть, как раз мегаполисы больше содействуют бессовестности.
Да.
Додомарность, когда ты... В лучшем случае знаешь, как зовут соседа твоего через стенку в квартире, да?
И больше никак не успеваешь поругаться, да, если он ремонт делает.
Да-да-да-да. Вот, и это как раз вот когда такие вот деревни, поселки, городки, такие почти как деревня получается, да? Вот это ответственность своего слова,
да.
Вот эти отношения, вот. Ты начинаешь понимать, что... Да, а тут что, ну, потому что рявкнул там в метро на кого-то, дальше пошел.
Да-да-да, и никогда не встретишь.
Никогда не встретишь.
Ну что ж, мы сегодня рассказываем светлые истории на тему о милости, милосердии, в смысле прощения, в смысле проживания тех ситуаций, где, казалось бы, по спонтанным человеческим эмоциям нужно было бы осуждать, ругаться и вставать в стойку, но вот человек находит в себе силы поступить по Евангелию, может быть, припомнив, что блаженны милостивые, ибо они сами помилованы будут, и это дает всход, это дает результат, потому что ну, Евангелие – это про жизнь, это про нас. Если Господь так сказал, значит, так оно и устроено. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь, и скоро мы продолжим рассказывать светлые истории.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» мы рассказываем в этом часе, как всегда, по понедельникам. Мы, мои дорогие коллеги, Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева, я, Константин Мацан, наш сегодняшний гость, протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Наша сегодняшняя тема – «Блаженны милостивые». Я напомню, что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть на наших аккаунтах, в социальных сетях и на нашем сайте radiovera.ru. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь и к этому формату тоже. Кира, я вижу по твоим глазам, что тебе не терпится рассказать историю.
Нет, у меня, знаете, такое рассуждение сложилось в голове, что есть еще такая вещь – самому прощать. Вот мы очень много говорим о том, что мы всех простили, идем к причастию, читаем «Отче наш», и оставим нам долги наши, как же и мы оставляем должником нашим. А когда при случае копнешь внутри себя, ты понимаешь, что очень много чего у тебя там иногда застревает. Не всегда, слава богу, но есть болезненные моментики. И ты понимаешь, что ты годами можешь с этим жить и как бы думать, что ты всех простил, а как жареным запахнет, так все сразу, как из рога изобилия, вспоминается. Вечно, цепочкой, совершенно. Поездом просто, вагончик за вагончиком. Одно воспоминание за другим. И однажды очень хлесткие слова мне сказала одна родственница, или она поступила как со мной не очень. Слушайте, ну, мы все поступаем так или иначе друг с другом не очень. Ну, так бывает. Я это все понимала, занималась очень долго вот этим, знаете, аутотренингом. Молилась, просила Господа вот помочь мне простить ее. И Господь всегда помогает разными способами как-то из этого угнетающего состояния выйти, потому что злопамятность, вот это вот нахождение в обиде, вообще хуже нет. Это как червоточина, как яд разъедает человека изнутри, и, в общем, ничего хорошего из этого не уходит, как правило. И зная прекрасно, чем это может закончиться, каким гневом, какой злостью, и, в общем, прорабатыванием монологов в своей голове, а что я скажу в следующий раз, когда мы встретимся, это все абсолютно деструктив, и святые отцы говорят, что, в общем, все эти монологии, это абсолютный диалог с бесом, он тебе подкидывает аргументы с той стороны, ты ему с этой, в общем, короче говоря, это совершенно удивительно пустая история, никому
главное,
не нужная.
Главное,
обычно
еще заезженная да. пластинка.
Там первая, вторая, третья. Батюшка, да. Абсолютно. И вот однажды, недолго я находилась в этом состоянии, где-то неделю или две, но я, знаете, я ничего не репетировала, мне просто было очень больно от ситуации. То есть я не желала человеку зла, отмщения, не дай Господи, там, какого-то диалога я тоже не желала. Я просто ждала, пока затянется то хлёсткое, что я услышала, хотя я и сама могу сказануть. Вот, поэтому тут я ни капли не лучше. Ну, что вы думаете, я пошла на процедуру по исследованию желудка, чтобы не концентрировать интригу, скажу, что это была просто гастроскопия, но без наркоза. Я очень тяжело переношу такие штуки. Многие люди это прям тяжело переносят. Вот я в числе этих людей, которые вот прям тяжело переносят. Я потом долго приходила в себя. И вы знаете, я поняла, что я к вечеру её простила. То есть я так не поняла, как это произошло, но я вот раз и понимаю, что у меня душа очистилась. То есть все, я больше не чувствую вот этой боли, обиды. Я больше не думаю о человеке плохо, посылаю ей там лучи добра. Господи, какое это было освобождение, как кандалы с моих ног просто слетели. И я поняла, что если человек сам не может, ему не хватает силы души простить, то Господь может и так ему помочь. То есть дать какое-то небольшое физическое страдание, чтобы ты через это... Ну, вот взял и отошел.
Я вот хотела сказать, что
через смирение. То есть страдание смиряет, да.
Но вот хотела я рассказать как раз не эту историю, она мне просто вспомнила сейчас в течение этого часа, куда более тяжелую и непростую, но на самом деле со светлым концом, да, батюшка.
Чуть-чуть, да. Просто пока мы не ушли.
Да.
Вот чтобы простить, иногда молитва не помогает.
Угу.
Молишься, все равно не прощаешь.
Да.
Вот тут надо очень часто помогает. Пойти, эту человеку улыбнуться, сделать доброе дело.
Обнять
через силу.
Поцеловать.
Да, вот там я поцеловал, как-то вот, даже иногда просто слово скажет.
Ну, и типа, отпускает.
И все, пшик.
Да.
Вот, поэтому все-таки требуется, не только одна молитва, это не всегда, а и какое-то деяние. Какое-то действие, по Западе Божьим действием. Вот, ну, это, кстати говоря, вот то, что у вас, это тоже, это вот вы молились, и тут
и
вас
вот
Господь
тебе, да,
смирил.
Освободил.
Через смирение, вот такое страдание физическое.
Мне один знакомый рассказывал, был обижен кем-то, и каждый день, когда читал «Отче наш», вот за этого кого-то вспоминал, представлял на словах, как и мы оставляем должникам нашим. И почитал себя большим праведником, что он каждый день продолжает прощать этого человека, пока не понял, что значит, он его так и не простил, раз он каждый день продолжает благочестиво его прощать.
Прощаю
его, если еще и больше его прощаю.
Брось курить, ничего не просит, не стоит, да, я сам второй раз бросал.
Знаете, если Господь тебя просвещает, то он открывает тебе твои собственные грехи, ты еще от этого можешь прекращать обижаться. То есть он раз и напоминает тебе деликатно, а где ты был неправ, в каких ситуациях, и ты такой, Господи помилуй, да что я тут вообще с себя тут строю жертву, ну, в общем, да, это такая длинная история. Ну, в общем, я о чем хотела рассказать. У меня есть подруга, она известная, медийная личность, многие о ней думают разные, в том числе и православные люди, но я при ближайшем рассмотрении поняла, что это все, конечно, заблуждения большие. Она очень горячий человек с абсолютно детской душой. И вот эта детскость и наивность ее и чистота, они иногда могут восприниматься людьми, ну, немножко неправильно. И она рубит с плеча, она тут же прощает, тут же просит прощения. То есть у нее все очень быстро. Она не находится в состоянии каком-то, знаете, палеонтологического музея. И вот происходит в ее жизни ужасное событие, которое длится несколько лет. Она держится только за Христа и только на причастии. И вот вследствие этих событий, связанных с распадом семьи, у нее погибает сын. Чистый абсолютно мальчик, и подьякон, выпускник МГИМО, очень чистый, очень добрый, очень умный, который сознательно, целомудренно жил. То есть это вот прям вот факт, что он искал свою возлюбленную, очень красивый. То есть, понимаете, все при нем. И она очень вложила в него много сил, энергии, и он для нее вот такой был отдушиной. То есть она была такая вот действительно мать с большой буквы. И погибает он в автомобильной аварии, он ехал на мотоцикле, виноват был не он, он и скорость соблюдал и не был в состоянии алкогольного опьянения, в него влетел другой человек, да, влетел, и, в общем-то, Саша, это не секрет, Саша вылетел из мотоцикла, и моя подруга, она тогда была не в Москве, ей позвонили, сказали, что ваш сын попал в аварию, ну, ничего страшного. В общем-то, оделался легким испугом. Этот легкий испуг заключался, значит, в том, что порвалась паховая вена. И при умелом таком вот быстром действии хирурга, при умелых быстрых действиях, это можно было быстро зашить оперативно, mm-hmm. и, в общем-то, все бы закончилось благополучно. Но пока ехала скорая. Понимаете, да, как это все бывает? Пока, значит, его госпитализировали, пока искали человека, который этим всем займется, он просто истек кровью. Да, и умер он от синдрома сухого сердца. То есть, как бы вот диагноз у него был такой — синдром сухого сердца.
Потеря крови.
Из-за дикой кровопотери. И когда моя подруга приехала в Москву, она как бы приехала спокойно, что угу. он сейчас там, в общем, что-то такое штатное. Он в больнице, она помолится, а она приехала уже, конечно, к мертвому сыну. И учитывая, что он единственный, это действительно такая страшная вещь, страшное событие. Но что меня потрясло в ней? Она не ушла в какое-то, знаете, вот уныние. Я просто видела матерей, которые теряли детей. Их всегда видно. И на самом деле сложно тут что-то сказать, потому что это самое страшное, наверное, для женщины вообще и для мужчины, что может быть, не дай бог, никому из нас таких страшных жизненных потрясений. Но вот она пошла кормить бездомных. То есть она пошла вот в это дело, она горе свое направила, значит, в какую-то деятельность этим бездомным. Она всем говорила: поминайте моего Сашу. Они уже знали, они уже приходили к конкретному времени, знали, что будет она. И говорили: помним Сашеньку, поминаем. То есть mm-hmm. она начала активно вот эту боль свою изливать через добрые дела. Но самое удивительное, что когда был суд, и этот парень, который, ну, совершенно по неосторожности, как минимум по невнимательности, сбил Сашу. Он, конечно, там совершенно был в тяжелейшем состоянии, потому что это тоже порушенная жизнь. Mm-hmm. И грозило ему там очень, на самом деле, много лет, немалый срок. Но что самое удивительное и потрясающее в этой ситуации, что мама этого сына, она плакала у Тани, да, подруга зовут Татьяна, у Тани на плече, и говорила: простите меня, я вас умоляю, пожалуйста, простите. Mm-hmm. Потому что очень было важно, что скажет она сама да. на заседании суда. Было очень важно для судьи и вообще для следствия, как к этому относится сама потерпевшая мать mm-hmm. погибшего сына. И она, в общем-то, вы знаете, сказала, что я, в общем-то, ни в чем его не обвиняю, его прощаю. И матери сказала: вы знаете, у вас есть сын. У вас есть живой сын, а вот у меня сына нет. Давайте хоть вы порадуетесь. Да, и, в общем, она простила в зале суда этого сына, эту маму, всех простила. Она плакала там, у нее на плече эта мама очень долго. В общем, ему очень сильно то ли скосили срок, то ли дали условно. Ну, то есть как-то он благодаря Таниному прощению, как-то, в общем-то, да, судьба его... Явно, ну, как бы сложилось не так плохо, как могла бы. Поэтому вот так, дорогие друзья.
Да, прям плакать хочется.
Да, и мне слово рассказываю, мне очень хочется тоже плакать. Да, вот действительно вот такой вот, вот такая праведность, да. вот такая, такое благородство и широта души, вот она среди нас действительно, есть такие люди.
Это какая-то самая высокая mm-hmm. степень святости, по-моему.
Да.
Вот Царство так... Небесное, рабу Божьему Александру, да, давайте помолимся за него, потому что действительно хороший очень был парень. И благослови Господь Татьяну.
Светлые истории.
Светлые истории мы сегодня рассказываем на радио «Вера». Мы – это мои дорогие коллеги Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева. Я Константин Мацан, наш сегодняшний гость – протоиерей Александр Никольский, настоятель храма Трех Святителей в Раменках. У нас программа как-то начиналась под лозунгом «Святые среди нас».
Да, так и
продолжилась. В принципе, Кира эту тему дотянула вот до сих пор.
До предела.
Вот, но добавила к этому измерение: плачьте с нами, плачьте, как мы, плачьте лучше раз, ну, потому что действительно, в историях я знаю, о ком ты говоришь, я
вообще
знаю Татьяну угу. немножко, вот, я не знал этих подробностей, это, конечно.
Я еще, знаешь, хотела сказать про твою историю, что она не обиделась на Бога, потому что вот эта ситуация,
да.
когда такое, ну, какое-то такое вроде нелепое стечение обстоятельств, и самого любимого человека уже нет.
Я знаю такие случаи, люди, которые вот не прощают ухода ближних, иногда mm-hmm. даже это не поймало, как не так вот все трагично, да, это mm-hmm. уже пожилые люди, которые там 8 с лишним лет, и они уходят, то есть как бы это, ну, естественно, все достаточно. И все равно люди не прощают, там, уход отцов, там, мужей, там, и так далее. Вот, и это обычно после вот этого непрощения, вот, как это могло, это у людей рвется связь с Богом, или она очень сильно... А здесь у человека настолько была острая связь с Богом, настолько вера, что вера его вытянула. Она через эту веру Господь ей дал ту святую христианскую любовь, которая вот позволила ей, так сказать, так это вот удивительно, так сказать, по-святому, буквально смысл слова, себя повести.
Кость.
Ну, Кирина история будет кульминацией, а у меня, знаете, в разделе разное. В разделе разное моя история будет. Это как у новостников есть такое понятие, как бантик. Это милая маленькая новость, типа пандочка родила еще более маленькую пандочку в зоопарке на Амуре. Вот у нас будет такая история в конце. Хотя их будет даже две, потому что одна про прощение. Мы так или иначе, говоря о блаженной милостивой, говорим о прощении, а вторая, собственно, о проявлении милосердия и какое значение потом это имело в жизни. В одном интервью я слышал эту историю, которым меня очень поразило и запомнилось, и рассказывал князь Зураб Чевчевадзе про, если я не ошибаюсь, своего папу. Это вот семья княжеского грузинского рода, семья православная,
известная
семья, и папа Зураб Михайлович, как он об этом рассказывает, я сразу прошу прощения, может быть, я какие-то детали перепутаю, потому что я пересказываю то, что слышал его интервью, но раз что было сказано, это можно теперь пересказывать. Семья испытала гонение, папа испытал гонение, папа был на допросах, в заключении, и это были очень жестокие допросы. Рассказывают, что требовали каких-то признаний в шпионской деятельности, причем обвинения были такие, что вот вы там, совершая какой-то путь там, откуда-то в Советский Союз, приезжали по территории 6 государств. Из них, допустим, по территории Болгарии приезжали 15 минут вот по краю государства, буквально 15 минут. Но на территорию заезжал, все, вот ты уже шпион, значит, болгарский, условно говоря. И вот такого рода обвинения фабриковали, предъявляли и требовали подписать. Человек отказывался долго-долго, если я не путаю про вот это, про папу Зураба Михайловича история. Он что-то отказывался подписывать, ну, потому что был ни в чем не виноват, и пришел некий подполковник спецслужб, который сказал, что я сейчас быстро это все решу. Вы тоже там два дня допрашиваете человека, не можете результата добиться. Вот, я сейчас все быстро решу. Он говорит, знаете, мы долго с вами не будем. Вы либо подписываете, либо я сейчас вот выхожу из кабинета, даю указание на расстрел вашей семьи. Ну, что-то такое вот. Вот, ну, там, опять же, может, я какие-то детали для себя достичаю, но накал был такой. И, конечно, человек сразу подписывает. Вот, а там семья в ссылке, потом отправляется, само собой. И про этого полковника, который вот такими методами пользовался, рассказывали страшные истории. В частности, если я не путаю, у него не было уха. Потому что на каком-то допросе какого-то другого человека, не папа Зураба Михайловича, он вот такого рода методы применял, и подсудимый, заключенный, к которому эти методы применяли, был настолько, видимо, взвинчен и взбешен, что одним прыжком из одного края кабинета допрыгнул в другого, откусил ухо этому злостному подполковнику. Причем Зураб Михайлович даже фамилию его называл, я не помню. Но к чему эта история? Это было интервью в программе «Парсуна» на «Спасе» у Владимира Романовича Легойда, и там тема прощения всегда обсуждается, как одна из составных частей программы. И вот ведущий спрашивал Зураба Михайловича, а вот как эта тема прощения, простил, что вообще как быть в таких ситуациях, уместно ли здесь говорить о прощении и так далее. И вот Зураб Михайлович рассказывает, что он спрашивал своего папу потом, если бы ты увидел там этого подполковника потом на улице, вот идешь по улице, вот он идет. Что бы ты сделал? Я не помню, что точно ответил папа, но мысль, которую Зураб Михайлович пересказывает своего отца, говорит, что я его простил. А вот в каком смысле ты его простил? Что значит для тебя простить? Он страшный человек. И на суде после жизни его ничего хорошего явно не ждет. Но пусть мое обвинение не добавляет ему ничего к этому суду. То есть пусть мое, как бы я не присоединяюсь там, условно, к голосам, которые бы на суде говорили бы, отправьте его в ад. То есть я его прощаю, не хочу, чтобы из-за меня его посмертная участь была бы еще хуже, или, в принципе, хуже. Mm-hmm. Поэтому только жертва может простить обидчика. Если это зависит от меня, то я со своей стороны его прощаю, чтобы из-за меня он в ад не попал. Это такой пример какого-то непридуманного христианства.
Благородство.
И... А вы знаете, мне такие люди на пытках держались. Вот известные жития святых, я очень кратко расскажу, когда один, два было друга, они поссорились, и одного арестовали, было, ну, еще во времена гонений древних, и тот все пытки выдержал, и уже его ведут отрубать голову по римскому обычаю, он был римский гражданин, и его товарищ спрашивает: прости меня. Он говорит: не прощу. И вот момент его оставляет благодать Божия, и он говорит: я не христианин. Ну, там, я не буду подробности уже это же тебе пересказывать. Понимаете? А вот здесь как раз наоборот. Если ты в незлобии, тебе с тобой Бог. С тобой Бог.
Ну, а вот вторая история про одну нашу тоже с Кирой общую подругу, причем как так промыслительно перед программой, перед нашей сегодняшней этой историей у меня в памяти всплыла. Подруга, профессиональная актриса, известная, снимающаяся, играющая в театре. И Кира про нее так сказала: вот она талантливейшая актриса. Я говорю: она не талантливейшая, она гениальная. Действительно, богом одаренный мастер большой. При этом с очень интересной судьбой, которая была сопряжена, опять же, я пересказываю настолько, насколько я ее знаю. На всякий случай я, может быть, не буду имя называть, чтобы, если что, там как-то там не переврать или, может быть, что-то не так расскажу. Вот. Несколько раз мы вот с ней делали интервью, и поэтому вот по этим рассказам я немножко знаю о ее жизни. То есть это тоже такая информация, что называется, из открытых источников. И вот она, выпускница ГИТИСа, звезда курса, человек, которому все пророчили большое будущее в актерской профессии. И это и вправду так. Там человек, одаренный от Бога совершенно неординарным талантом. На пике карьеры уезжает из Москвы в родной город, где болеет мама, где мама заболевает. И маме нужна помощь, нужно содействие. И вот тут я уже начинаю немножко фантазировать, но, в принципе, так рационально прикидывая, ну, можно найти, не знаю, какую-то помощь в городе, сиделку. Вообще, это тяжелое решение на пике, на взлете карьеры уехать фактически от, как бы, от реализации будущего профессии, наверное, мечты. И она уезжает в родной город и там живет какое-то время. Видимо, какие-то связи московские уходят. Ну, вот там занимается какой-то работой, не связанной напрямую с актерской профессией. А потом возвращается вместе с мамой в Москву. И это уже период, когда она человек церковный. Ей, перед ней встает вопрос, как перед многими представителями этой профессии, о том, что то, что предлагается сыграть, далеко не всегда соответствует тому, что тебе может позволить твоя совесть. И люди из индустрии знают, что таких предложений большинство. И она рассказывает, что... Ну, как-то там, профессию тоже бросать вроде, ну, нельзя, ты в ней все-таки на своем месте. Но внутренний конфликт большой. И почему я об этом вспомнил? Она меня поразила, вот одна история из ее практики. Она соглашается на роль. Ну, какая-то вроде бы все-таки роль была такая, ну, еще более-менее приличная. Ну, вот как-то все-таки то, что еще, то, на что она как бы согласна была, как она рассказывала, и как она говорит, мне, говорит, духовник благословил, ну, вот если без блуда и кровопускания, то играй. Вот. Но мало было предложений без соответствующих двух пунктов в индустрии. И она играет, а тут нужно понимать, что актеры люди зависимые, а сценарий, как правило, переписывается по ходу. То есть тебе присылают некоторые синопсис будущего фильма, ты смотришь там сюжет, свою роль и так далее, могут прислать вариант сценария, ты соглашаешься, подписываешь договор, а потом по ходу дела сценарий переписывается. Ей предстоит сыграть роль, ее героиня должна в кадре принимать дозу наркотиков. Ей это очень не хочется играть. Ну, вот как-то она там на эту тему молится, как-то отказаться уже, ну, нельзя, ну, и просто это там людей подводить, в конце концов, это и какие-то там есть после подписанного договора, ну, какие-то есть там компенсации, прощения и так далее. Но она как-то молится, ну, что, ну, надо так, надо, хорошо, ну, играет, этот кадр снимает, эту сцену снимает. Ей очень плохо, ей очень не нравится все это, вот, и она что делает? Она молится. Господи, ну вот управь, ну я не знаю, ну что-то как-то надо с этим делать. И съемки идут дальше, и в итоге Господь очень интересно эту ситуацию справляет. Он продолжает переписывать сценарий фильма, и ей предстоит еще одна сцена похожего рода, но в финале этой сцены ее героиня как бы должна принять дозу наркотиков, но силой воли от этого отказывается по сценарию. Вот такой выход к свету произошел у этой героини. Почему я вспомнил вообще историю вот этой замечательной артистки? Мы говорим сегодня про милость. Вот это решение, как я, по крайней мере, вот хотел бы его понимать, да, поехать, уехать из Москвы в город к больной маме. Но это вот выбрать милосердие вопреки всему остальному, вопреки карьерным соображениям, вопреки какому-то такому, то, что мы бы назвали здравым смыслом. Я не знаю деталей, но я думаю, что не каждый бы на это решился. А вот она решилась. И вроде бы она, ну, каких-то, может быть, ролей лишилась. Но, с другой стороны, вот то, что мы с Кирой перед программой проговорили, я видел ее в театре. Это что-то ни с чем не сравнимое. Я видел ее в нескольких ролях в кино, и каждая из них как жемчужина. Ира, если ты меня слышишь,
да, я вот
говорю
я
только то, что
давай
вот
скажем,
сейчас,
как ее зовут.
То, что я сейчас вот да. Рассказываю, это сугубо мое тебе признание в любви. Это Ира Денисова.
Была у нас, Ира, да, Денисова, на радио, да. Вера, ее зовут Ирина Денисова.
И я считаю, вот свое безответственное мнение выскажу, что человек, который подходит к ролям избирательно, намного более ценен даже в профессии, чем тот, кто снимается, допустим, во всем подряд. А каждая роль и каждое появление как праздник, как бриллиант. И вот, может быть, вот это решение уехать из Москвы и вот так круто изменить свою траекторию профессиональную, вот этот выбор милосердия и милости, вот он и привел к тому, что человек обрел такую глубину и такую стать, такую какую-то вот, такое достоинство.
И силу,
это слово нашел.
Силу, потому что
силу и достоинство.
Не каждый человек найдет себе силы отказаться от славы, денег, карьеры ради каких-то духовных принципов.
Силу и достоинство, и по-человечески, и профессионально, примеры которых мы мало встречаем. А вот в Ире это есть. Ну и последняя маленькая деталька, я, честно говоря, не знаю, как сейчас вот у Иры складываются творческие планы, вот, но некоторое время назад мы общались, я так, у нее такую фразу услышал, какие-то были предложения, видимо, на которые она могла согласиться, она так с иронией, самой иронией говорит, говорит, ну вот это как бывает, вот ты когда начинаешь бежать от профессии, она тебя настигает хорошими предложениями. Не дай ты Бог.
А, дай Бог.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Светлые истории о милосердии и прощении мы сегодня рассказывали. Мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Наш сегодняшний гость – протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках.
А можно мне маленькое замечание по поводу вашей истории? Дело в том, что она вроде проиграла, ну, то есть нет столько денег, нет такой славы, нет такой узнаваемости там, может быть, да, но она выиграла, потому что благодаря ее этому выбору в ней в душе полнота душевная. А мы знаем, вот там, та же Мерлин Монро, которая вот соглашалась на все, и все это получила, и деньги, и слава, все такое, до сих пор, наверное, сколько лет прошло, мы помним. А ее вот любовник говорит, что она такие горы таблеток тегализаторов заглатывала, что им страшно становилось. Да. Понимаете, потому что, ну, по-другому она не могла. Да. Пустота души, она заполняла химией. Вот поэтому, а здесь как раз другой выбор. Нет, поэтому у кого более светлая жизнь? Кому, не, даже не так, у кого внутри более света, кому, у кого больше счастья внутреннее, ваши знакомые.
Потому что говорит Господь, я пришел вам дать жизнь, и жизнь с избытком. И избирая Бога, ты всяко избираешь жизнь.
Да, да. А это вот эта внешняя мишура, она ничего не дает. Она счастья не дает.
Дорогие друзья, мы продолжим рассказывать светлые истории ровно через неделю на волнах Радио Вера. И смотрите нас на всех аккаунтах, где присутствует Радио Вера, и на сайте radiovera.ru. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.